Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан. Добрый светлый вечер.
Сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Чернышов, профессор Московского строительного университета, научно-исследовательский МГСУ, НИИ МГСУ, доктор геолого-минералогических наук и внук Александра Дмитриевича Самарина, о котором мы сегодня будем говорить. Вернее, мы будем говорить о книге «Подвигом добрым подвязался». Автор наш гость Сергей Чернышов. Книга посвящена как раз Александру Дмитриевичу Самарину, коему 150 лет со дня рождения в 2018 году исполняется. И вот к юбилею такому и книга и приурочена. А, наверное, мы начнем с того, что нашим слушателям напомним, кем был Александр Дмитриевич Самарин. Я думаю, что имя его очень хорошо известно всем, кто как-то интересуется российской историей начала 20 века, но я думаю, что далеко не все интересуются, и не все все же знают, кто такой Александр Дмитриевич. Поэтому, пожалуйста, Сергей Николаевич, расскажите про вашего дедушку.
Александр Дмитриевич Самарин прожил не очень уж долгую, по нашим представлениям, жизнь, потому что я, родившись в 36-м году, вот сейчас свободно с вами общаюсь, а он родился в 68-м году, в один год с государем-императором, с которым много общался, а скончался он в Костроме в 1932 году. Александр Дмитриевич за это время поднялся на высокий служебный уровень. Он был одно время министром царского правительства в должности обер-прокурора Святейшего Синода. Он был предводителем дворянства города Москвы и Московской губернии. Затем в 16-м году Всероссийское собрание дворян избрало его председателем Временного совета. Он был широко известен в Москве и в России, славился своей прямотой, честностью, независимостью взглядов, поэтому государь и просил его занять должность обер-прокурора Святейшего Синода. И поэтому москвичи, как ни странно, его мирянина выдвинули на место митрополита московского, когда митрополит Макарий был отправлен в отставку, поскольку он не согласился с временным правительством не поминать государя на литургии, а поминать вместо него временное правительство. Тогда были выборы митрополита московского, и вот две кандидатуры было: архиепископ Ярославский Тихон Белавин и Александр Дмитриевич Самарин. Вот такое уважение народа московского было к нему проявлено, и голоса выборщиков разделились поровну. Половина проголосовала за святителя Тихона, половина за Александра Дмитриевича Самарина. Ну, поэтому пришлось голосовать вторично, и при втором повторном голосовании уже был избран тот, кто потом стал с места митрополита московского патриархом всероссийским. На соборе, столетие которого мы сейчас отмечаем, Александр Дмитриевич был заместителем председателя собора от мирян. Ему было поручено связь держать между собором и Кремлем, и он вместе с Николаем Дмитриевичем Кузнецовым, как заместитель председателя собора, ходил в Кремль, был принят там первыми лицами, и они обсуждали церковную политику советской власти. И Самарин уже тогда пришел к выводу, что договариваться с этой властью бесполезно. Кузнецов еще до 25-го года уповал на то, что можно убедить этих людей, стоящих у власти, в необходимости сохранения церкви. Самарин занял категорически противоположную позицию, поэтому впоследствии он был неоднократно арестован как противник политики советского государства по уничтожению церкви и даже приговорен к смертной казни, которая была заменена ему. ссылкой на срок до конца, до победы мировой революции.
Сейчас, Константин, вот Сергей Николаевич упомянул этот факт из биографии Самарина, что он не готов был не поминать за богослужением императора Николая II.
Не Самарина, а митрополита московского Макария Невского, который находился потом в ссылке в Николо-Угрешском монастыре.
А, это было про митрополита Макария.
Митрополит Макария. Мне удивительно то, что действительно мирянина предлагали избрать митрополитом московским.
Но наверное, в дореволюционные времена это нормальная была история.
Да, наверное, в связи с тем, что все-таки он был более известен, чем владыка Тихон в Москве. Но и благодаря такой большой работе, конечно, которую он проводил, церковной, потому что он человек был глубоко верующим, и пел, и читал на клиросе.
Вот у меня вопрос со стороны человека, не очень глубоко уж так погруженного в исторические исследования. Вот из школьного курса программы, в принципе, сама фигура обер-прокурора Синода, такой, то есть светского чиновника, который как бы контролирует работу епископов в Синоде и таким образом контролирует работу церкви, эта фигура всегда как-то окрашена в такие, скорее, негативные тона. То есть что-то такое, скорее, нежелательное, не очень хорошее, человек, который как-то вот мешает, вот это Петровское решение было такое. А вот ваш дедушка к этой работе имел отношение, Сергей Николаевич.
Да.
Как оценивать, вот как эту работу оценивать?
Хорошо, я, если позволите, отвечу на ваш вопрос. В книге, которая вот сейчас печатается, «Подвигом добрым подвязался», она уже вышла, тираж 4000 экземпляров. В ней опубликовано очень интересное, буквально стенографически составленная беседа государя-императора Николая II с Александром Дмитриевичем в течение 50 минут. Эта беседа продолжалась, и много страниц книги занимает этот диалог. И там Самарин отказывается от должности и мотивирует это тем, что он считает, что эта должность не нужна. А государь отвечает: я с вами совершенно согласен.
Но должность не упразднили.
Но мы должны с вами подготовить собор, который выберет патриарха, и тогда должность эта будет не нужна. Поэтому давайте вы будете последним обер-прокурором Синода, который подготовит...
Но он был не последним оберпрокурором Синода.
Ну, это не получилось по другим, по разным причинам, но собор они готовили, и собор таки состоялся. Правда, он состоялся уже после свержения императора, но он готовил, император, этот собор задолго. Вот я ответил на ваш вопрос.
Да. Александр Дмитриевич также был одним из тех людей, которые готовили собор.
Да, конечно, они готовили собор. Да.
Сергей Николаевич, а мне очень интересно, а память об Александре Дмитриевиче в вашей семье в советские годы, она хранилась, или вы стали интересоваться его жизнью уже ближе к перестройке?
Моя мать никого в жизни так не любила, как своего отца. Угу. Я принадлежу к тем, старший сын ее, кого она любила меньше, чем своего отца. Поэтому, конечно, мы о нем очень подробно знали. Более того, она написала замечательные по русскому языку, по стилю изложения воспоминания о нем. Они ходили в самиздате в 70-х годах. Они написаны были для нас, для меня, для моего брата, для моей супруги. Для его супруги, для наших тогда еще маленьких детей. И эти воспоминания публикуются в книге «Подвигом добрым подвязался», которая сейчас будет находиться в Костромской епархии, и там она будет продаваться. Вот. Это книга насыщена вот всевозможными письмами к Александру Дмитриевичу, от Александра Дмитриевича, письмами о нем, воспоминаниями о нем, о его ссылке в Якутию. Но я, кажется, ушел от вашего вопроса. Он заключался в том, сохранилась ли память. Да, да. Конечно, память эта всегда была при нас, мы всегда знали, у нас висели портреты Александра Дмитриевича фотографические, других портретов у нас нет. И могила его, которая находится в Костроме, посещалась нами, хотя мы и москвичи, но с матерью я неоднократно ездил туда, на его могилу. Потом, когда это кладбище было ликвидировано с целью украсить город Кострому, как написано в газете 1980 года издания, «Город станет краше, мы ликвидируем кладбище и сделаем парк». Вот. И тогда мы знали в парке, где похоронен мой дед, и около какой березы, и березы эти стояли, и мы туда приезжали, служили там панихиды.
От теперь... кладбища ничего не осталось? От кладбища ничего не осталось?
От кладбища нет, осталось. Там сейчас мемориал, воинский мемориал. Там похоронены на этом кладбище были воины Советской Красной Армии, которые лечились и погибли, умерли в госпиталях Костромы. Там часовня Федора Стратилата, там вечный огонь. И там место, где похоронен Александр Меч. И городская дума города Костромы во знаменование его заслуг перед Отечеством и в память о том, что он руководил всей работой с ранеными в тылах во время Первой мировой войны с 2014 по 2017 год, он был главным уполномоченным Красного Креста. Я не назвал эту его должность, перечисляя в начале, но вообще все его должности перечислить нельзя. В Москве вся Москва, в сборнике вся Москва за 2014 год, там страница посвящена Самарину, потому что там написаны мелким шрифтом все должности, председатель такого-то собора, председатель такой-то комиссии, благотворитель такого-то общества, помощник такого-то, Елизавета Федоровна там и так далее, и так далее.
Сейчас, Константин, а вот название книги «Подвигом добрым подвязался» – это что за...
Да, это фраза из послания, второго послания апостола Павла к Тимофеям. «Подвигом добрым подвязался, течение совершив веру сохрани». Конечно, она хорошо отражает сущность жизни, сущность личности Александра Дмитриевича. И мне тоже доводилось бывать на месте его могилы и в его доме. И, конечно, я вижу, что эта память сохраняется и передается из поколения в поколение.
Мы вот говорим об этом периоде предреволюционном и на начале 20 века. Время такое, про которое мы сегодня, с одной стороны, часто слышим, с другой стороны, время очень такое насыщенное разными течениями. Здесь и Серебряный век, и мистицизм, и теософы, и рационалисты, и народовольцы, и марксисты-материалисты, будущие там великие русские философы, такие, как, например, Сергей Булгаков. И мы часто слышим, что вот и вера в то время была как-то цвела пышным цветом. С другой стороны, знаем, что и в элите было много людей, которые очень формально, в общем-то, к своему христианству относились. Судя по тому, что вы рассказываете о Александре Дмитриевиче, для него вера была очень живым явлением, живым источником жизни. Вот какое место он занимал, как он обитал в этом разнообразии течений и мыслей, и каких-то философских идей своего времени? Какую дорогу для себя он избирал?
Самарины вообще, это семья, и Александр Дмитриевич Самарин принадлежал целиком семье, и вся его деятельность на различных постах координировалась с взглядами славянофильской самаринской семьи.
Он всегда... дядя знаменитый философ славянофил.
Дядя его был знаменитый философ Юрий Федорович Самарин, славянофил. Отец его был союзник и помощник своего брата Юрия Федоровича, Дмитрий Федорович Самарин, отец Александра Дмитриевича. И это самаринское славянофильство, оно не родилось Юрию Федоровичу, а оно шло от того самого Нестора Рябца, который пришел в Москву служить святому князю Дмитрию, святому князю Даниилу Московскому в 1300 году. Я москвич с 1300 года.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях в студии Светлого радио Сергей Николаевич Чернышов, профессор строительного университета, доктор геолого-минералогических наук, внук общественного государственного деятеля начала прошлого века Александра Дмитриевича Самарина, о котором мы сегодня говорим, и о книге, посвященной ему «Подвигом добрым подвязался», мы сегодня говорим. Также в студии протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Сергей Николаевич, ну вот вы начали рассказывать про ту эпоху и про то, про те славянофильские корни Самарина.
Я говорил о том, что семья Самариных была монолитна, и вы спросили, к какому направлению принадлежал и как среди этих различных течений и взглядов держался Самарин. Самарины, как писал Юрий Федорович, никогда не принадлежали ни к каким партиям. И в этом, как я написал в своей вступительной статье книги, была и слабость, и сила Самариных. Юрий Федорович за свои взгляды был арестован и
это будет уже
находился в Петропавловской крепости.
Нет, при царе.
При царе даже еще.
Да, потому что он придерживался своих взглядов, и они не совпадали со взглядами высшего чиновного аппарата государственного.
А что это было за дело, за проблема? Почему его арестовали?
Почему Юрия Федоровича арестовали? Он, находясь на службе в Прибалтике, писал письма, который потом издал письма из Риги или из Прибалтики, я уж не помню, как они называются, но суть в том, что в этих письмах он изложил то, что немецкие бароны, немецкие землевладельцы, которые в основном владели землями в Прибалтике, очень плохо относятся к крестьянам, к русским крестьянам, в частности, которые переселились туда, и заступался за простой народ против именно немецких землевладельцев. И вот эта группа немецких землевладельцев, генералов, которые были достаточно сильны при дворе, они, значит, объявили государю, что вот Самарин такую вещь написал на основании документов, как крестьян, оно и привело его к тому, что он был в тюрьме.
Какой год?
Вот этого я вам не скажу, но это было при Николае Первом, вероятно. Александр Дмитриевич Самарин придерживался совершенно независимых взглядов и выступал перед государем независимо, и за это его и государь тоже ценил, что он слышал от него правду о положении в стране.
Интересная еще история, мы сейчас на минутку отвлечемся, давайте, от государственных дел, а семейная, ведь супругой Александра Ильича Самарина была знаменитая девочка с персиками, ваша бабушка.
Да, это моя бабушка Вера Савишна,
Мамонтова Самарина, да.
Она стала Самарина, была урожденная Мамонтова. Воспоминания моей матери, которые занимают несколько десятков страниц в этой книге, рассказывают о жизни семьи и о матери, которую моя мать не помнила, потому что Вера Савишна скончалась в возрасте 32 лет, через 5 лет после того, как они поженились с Александром Дмитриевичем.
Всего 5 лет они прожили.
А?
Всего 5 лет они прожили.
Всего 5 лет они были женаты, у них было трое детей. А до этого 5 лет они состояли женихом и невестой. Потому что самаринская семья не благословляла, отец Дмитрий Федорович не благословлял сына жениться на купеческой дочери. Они были столбовые дворяне.
Самарины.
Да, самарины. И мать моя как-то мне сказала, ну что там, и назвала княжеские фамилии, которые всем известны.
Вот ведь как интересно.
Они-то с 14 или с 15 века, а мы-то... С 13 века, в 1289 году, наш предок записан как воевода князя Даниила Галицкого. В каких-то победах он участвовал, но это был 89-й год, а через 11 лет он уже был в Москве и привел с собой 1700 воинов служить князю московскому, потому что он был против той политики объединения с Западом, которая проводилась уже тогда в Галиции и которая сейчас так волнует нас в связи с событиями на Украине. Так что мои предки стояли всегда на правильном политическом пути, и Александр Дмитриевич Самарин тоже в 20 веке стоял на этом пути, и он сыграл большую роль в формировании взглядов церкви на дальнейшую возможность сотрудничества с большевиками, на полный отказ от всякого сотрудничества с большевиками, и он поддержал митрополита Петра Полянского, редактировал его письмо по поводу обновленчества к всему православному люду, о том, что нельзя ни в какие союзы и переговоры вступать также и с обновленцами.
Давайте мы про это поговорим отдельно, чуть попозже, потому что это очень большая тема, интересная, потому что делится, видите, как интересна жизнь Александра Дмитриевича Самарина на то, что было до революции, и на жизнь после революции. Мне все-таки интересно пока про супругу. Несмотря на то, что род Мамонтовых, один из... не то чтобы один из богатейших, ну да, наверное, один из богатейших на тот момент в России, но все равно социальный статус был настолько важен в то время. Да. Казалось бы, это уже...
Для Самариных, которые были столбовые дворяне и высоко ставили себя, это было очень существенно. Но как же свершилась эта женитьба все-таки? Несмотря на это препятствие. А вот как. Через 5 лет после первого разговора с отцом о том, что он хочет жениться, Александр Дмитриевич снова заговорил с отцом. И мы точно не знаем, о чем он заговорил. О том, что он хочет уйти в монахи и постричься, поскольку он не может жениться. Или о том, что он еще раз обращается к отцу, чтобы тот пересмотрел свою позицию. Отец после этого разговора сказал, что он подумает и посоветуется с членами семьи. Потому что в самаринской семье он... принимал решение по совету, может быть, с женой Варвары Петровны, но он скончался в тот же день. Такое вот это да. Впечатление на него произвел этот разговор, и так трудно ему было принять это решение с высоты своего 700-летнего столбового дворянства, что он скончался. И через год супруга его, Варвара Петровна, племянница Алексея Петровича Ермолова и дочь Петра Алексеевича Ермолова.
Героя 812 года. А? Героя 812 года.
Они оба генералы, да, но Алексей Петрович более известен, чем брат его двоюродный Петр. Она воспитанница Алексея Петровича, и эти ермоловские взгляды были более демократичны и более решительны по-генеральски. Она приняла решение, через год она благословила сына на этот брак.
А вот смотрите, в книжке, которую мы сегодня обсуждаем, «Подвигом добрым подвязался» — это сборник, я напомню, разных материалов и воспоминаний о Самарине и документов той эпохи, есть письма к Александре Савишне Мамонтовой от ни много ни мало отца Павла Флоренского, да. Одного из выдающихся умов своего да. времени. О чем они общались?
Как они общались?
О чем эти письма? Ну, Александра Савишна.
Александра Савишна, величайший Мамонтова, была дочью Веры Савишны. И когда Вера Савишна, ее старшая сестра, скончалась, оставив 3 малолетних детей, то Александра Савишна приняла их в свои руки и стала матерью для них на протяжении всей своей жизни. И это для меня бабушка, с которой я прожил 16 лет. Для моей матери это был самый близкий человек. Александра Савишна была замечательным по-своему человеком. Мы ей благодарны, и весь народ ей должен быть признателен за то, что у нас есть музей Абрамцева. Этот замечательный культурный центр в Подмосковье. Она была наследницей матери своей. И затем... вместе с Александром Дмитриевичем, который тоже был совладельцем практически этого имения, потому что оно было завещено детям Самариных, Мамонтовых. Детям Самариных, Юрию Елизавете и Сергию, тогда три было младенца осталось, когда скончалась Елизавета Григорьевна Мамонтова, хозяйка этого Абрамцева, она завещала его детям через Александру Савишну. Реально владелицей была Александра Савишна. Она поддержала дух Абрамцева. Она, как пишет отец Павел Флоренский, была душой Абрамцева. Она знала душу Абрамцева.
Но, к сожалению, она уже жила потом не в Абрамцево,
а в Полянова. Она до 26-го года руководила музеем абрамцевским.
А потом ее арестовали.
А потом ее арестовали, и музей разрушили. И только в 1946 году его стали воссоздавать. Но это другая тема, не будем касаться ее. Александра Савишна была ближайшим другом Александра Дмитриевича. И это редкий такой пример, когда они как брат и сестра воспитывали детей Веры Савишны вместе, рука об руку, проходя по жизни. И у меня висит икона, на которой рукой Александра Дмитриевича написано «От Шуры в Рождество 1918 года, получено в Бутырской тюрьме». Она вместе с Елизаветой, моей матерью, навестила Александра Дмитриевича, им разрешили свидание, и они передали ему небольшую икону размером чуть больше почтовой открытки Рождества Христова в связи с тем, что это было около рождественских праздников. Он находился в это время на Лубянке, не в Бутырской тюрьме, а на Лубянке в каком-то книжном складе, где на полках не книги стояли, а в несколько рядов лежали заключенные. Склад этот был перезаполнен на Лубянке. И, как он сказал, оттуда каждую ночь несколько человек выводят на расстрел.
Мы напомним нашим слушателям, что в гостях у Светлого радио Сергей Чернышов, профессор Московского строительного университета, доктор геолого-минералогических наук и внук Александра Дмитриевича Самарина и автор книги о нем. Мы сегодня говорим как раз про Александра Дмитриевича и про книгу «Подвигом добрым подвязался», так называется книга про Самарина, и в нашей студии протоиерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая в Бирюлеве. Я Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан, вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».